по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И наше путешествие сегодня продолжается. Мы сегодня в послании к Ефесянам. Мы выходим сегодня целиком в записи, но мы сегодня начнем с комментариев, которые пришли после позавчерашнего и вчерашнего эфиров, потому что комментариев реально много. Вы продолжаете писать, продолжаете комментировать, продолжаете обсуждать. И сегодня у нас будут вопросы, на которые, скорее всего, мы не дадим ответа. Мы сможем порассуждать, мы сможем выработать некую такую общую канву, ну, а дальше дело ваше, это дело между Богом и вами. Я напомню, что вы нам можете писать и сегодня тоже. Ваши комментарии мы в любом случае читаем. Пишите через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и также другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. В прошлый раз мы закончили тем, что подошли к вопросу, который прислал слушатель. Вопрос был такой: кто же все-таки для кого? Бог для человека или человек для Бога? И мы начали с того, что существование Бога от нас не зависит. Бог бесконечно до нас существовал. Я понимаю, что здесь вот это время, концепция времени оказывается как бы немножко притянутой за уши, потому что Бог сотворил время. Он вне времени не потому, что он как такая прямая, у которой нет начала и конца, он вне времени, потому что он это время сотворил. Но до этого сотворения, изначально, он также предизбрал нас. Вот мы тут подходим к той теме, которую мы начали обсуждать вчера и которую мы будем обсуждать сегодня. Однако без нас он существовал. Но сейчас, когда мы сотворены, он хочет, чтобы мы его прославляли, он хочет, чтобы мы его любили, он также любит нас. То есть Бог эмоционален, это очень важно. Значит, нужны ли мы Богу? Да, конечно, нужны, но не для того, чтобы обеспечить его жизнь, а для того, чтобы прославлять его, для того, чтобы воздавать ему славу. Нужен ли Бог нам? Да. Вот до грехопадения отношения были несколько другие. Но сейчас, после грехопадения, Бог нам нужен для того, чтобы спасти нас. Бог нам нужен для того, чтобы избавить нас от гибели. Бог нам нужен, в принципе, для того, чтобы мы по-настоящему жили. Знаете, есть такая поговорка. Спрашивают одного человека, как жизнь? Он говорит, да разве это жизнь? И люди, которые это говорят, на самом деле гораздо более правы, чем даже это осознают. Какая же это жизнь? Это совершенно точно. Вот без Бога какая же это жизнь? Русская поговорка здесь совершенно в точку. Так вот, Бог нам нужен, потому что в Нем, во Христе, путь, истина и жизнь. Иначе без Него никакой жизни речи идти не может. И вот тут мы подходим к тому, о чем вы пишете, о чем вы спорите даже, и не только вы спорите, к тому, о чем спорят христиане, любящие Господа всем сердцем, всей душой. Вот во вчерашних комментариях Жанна пишет: «Бог видит способность каждого рожденного на земле к проявлению добра». Ну и, соответственно, вот видит эту способность, он нас и спасает. И с другой стороны, тут был тоже вопрос: а что вы сделали для того, чтобы получить спасение? Как вы хотя бы начали этот процесс обретения спасения, который дает Бог? Это очень серьезная тема, это очень серьезный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Вот сам по себе человек имеет способность совершить добро. Это что? Бог увидел, что одни лучше, другие хуже, поэтому одних спас, других не спас? Или это по какой-то другой причине? Я с теми христианами, которые считают, что это по какой-то другой причине. Дело в том, что предизбрание было еще до нашего рождения. Предизбрание было еще до того, как мы что-либо вообще в принципе совершили. На это, правда, скажут, что ну и какие проблемы. Бог мог знать эту способность в нас до нашего рождения, потому что Он всеведущий. И здесь мы действительно попадаем на один из вопросов, о котором спорят христиане. Я надеюсь, что в нашем случае мы, даже если будем спорить, ну, по крайней мере, не будем по этому поводу ссориться. Одни христиане исходят из того, что в каждом человеке есть искорка Божия, в каждом человеке есть частичка добра, Бог видит, в ком эта частичка добра может актуализироваться, ну и, собственно, Он призывает этих людей. Другие обращают внимание на то, что без Бога мы ни на что не способны. Никто не ищет Бога. Частичка добра, которая была в каждом из нас, настолько осквернена грехом, что без Божьей благодати, которая начинает свое действие, эта частичка добра никак не проявляется вообще. То есть сам тот факт, что мы заинтересовались тем, чтобы ответить на Божий призыв, уже результат действия в нас Божьей благодати. То есть могу я сам что-то сделать? Могу я сделать первый шаг? Многие христиане, я в том числе, говорим о том, что нет, не можешь. Первый шаг в любом случае делает Бог. Но степень того, насколько мы на этом утверждении настаиваем, на самом деле может быть различной. Жанна Михайлова пишет: «В каждом рожденном на земле человеке есть потенциал, который он, то есть Бог, вложил. Потенциал к возрождению и изменению». Вот с этим многие христиане поспорят. Опять-таки, я подчеркну, поспорят, то есть не будут, не знаю, ругаться, противостоять, а именно поспорят. Многие христиане, и я в том числе, скажем, что нет, без Божьего действия в человеке никакого потенциала не осталось. Все, что в нас есть, наши чувства, наш разум, наша физическая природа, наша духовная природа, ну или, используя вот такую трехчастную, скажем, структуру, наши дух, душа и тело, все это искажено грехом. И пока Бог не начнет в нас действовать, мы не можем сделать первый шаг. Но тогда вопрос. Что же получается? Бог действует в одних, не действует в других. Почему так? Я напомню, что эти программы сделаны по материалам, готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Мне очень нравится, что доктор Маги в своих лекциях, в своих проповедях или беседах не уходит глубоко вот в этот вопрос. Потому что это один из вопросов, которые, к сожалению, разделяют христиан. У меня есть определенное мнение по этому поводу. Я могу это мнение обосновать. Но у других христиан есть другие мнения. И они тоже могут эти мнения обосновать. Я предпочитаю хранить единство с этими людьми, потому что мы в равной степени призваны и возрождены Христом. Вот именно поэтому и только поэтому я дальше в глубины этого вопроса не пойду. Если хотите, можете почитать богословские тексты. Что-то мы об этом скажем. Да и так говорим в наших передачах, в наших беседах. Но глубины этого вопроса вот оказываются у нас за пределами нашей беседы. Евгений пишет: они делают свой выбор, свой путь. Да, но могут ли они, может ли любой из нас, Евгений, сделать какой бы то ни было выбор без Бога? Жанна продолжает: по-человечески не всегда получается видеть доброе в окружающих и верить в этот потенциал, заложенный Богом. Опять-таки, это два способа отношение к людям. Интересно, что западное богословие и западная практика склоняется к такому более кальвинистскому способу отношения к людям, когда говорится о том, что знаете, почему у вас, Жанна, не получается? Потому что без Бога его просто нет. Без Бога его просто не существует. Все, что есть, исходит изначально от Бога. Другой способ, другое видение. Да, это искра, она искаженная, но она, эта искра Божия, все равно проступает. В чем проблема первого взгляда? Опять-таки, он может стать слишком механистическим. Вот такой Бог, который по каким-то только ему понятным причинам расставил всех, кого на погибель, кого на спасение. Кстати, мы уже говорили об этом. Доктор Маги об этом говорит, и я абсолютно с этим согласен. Бог никого не создавал на погибель. Бог избирает на спасение. Но Бог не избирает на погибель. Это наш выбор. Другая сторона, другая крайность также имеет свои проблемы. Если мы говорим о том, что в нас есть некоторый потенциал, то достаточно легко прийти к тому, что спасение по нашему выбору, по нашим желаниям, не потому что Бог что-то для нас сделал. Вот мы захотели, мы спаслись. Другие не захотели, другие не спаслись. Жанна продолжает, как часто мы ставим крест на тех, кто на сегодняшний день упорствует, не желая изменяться. Но если человек родился, значит, на это есть Божья воля. У Бога нет никого и ничего случайного. Да, Жанна, да, у Бога действительно нет ничего случайного. Вспоминая Маяковского, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если Бог сотворил человека, значит, зачем-то это было надо. Галина Земчихина пишет, Бог решил привести в церковь тех, кто поверил, покорился Иисусу Христу. Да, так-то так. Но опять соотношение вот этих действий. Поверил, покорился, Бог привести решил в церковь. Это соотношение, на которое разные христиане тоже смотрят по-разному. Марина Павлова пишет, какое счастье, что мы Божьи дети. Вот да, Марина, но рядом другой вопрос. Есть люди, которые Божьими детьми не стали. Как быть с ними? Если исходить только из предизбрания, то можно сказать, да ладно, вот не избран, и все. Мы не можем и не имеем основания так говорить, потому что Бог дал нам проповедовать, Бог дал нам благовествовать. Бог не открыл нам, и это очень важный такой момент, Бог не открыл нам то, что, ну вот, этот человек предизбран, этот человек не предизбран. Мы должны идти во свидетельство всем народам. Ключевое слово «всем». Иван Борисов пишет, а что такое святость для человека? Как монета золотая. Святость, Иван, это состояние Божие. Святость как отделенность от греха. Святость как тот факт, что Бог эталон правды, эталон истины. И мы говорили об этом в связи с посланием к римлянам. С одной стороны, Бог записывает на наш счет святость Иисуса Христа. Это так называемое вменение святости, записи святости на наш счет. С другой стороны, Бог меняет нашу жизнь, Бог меняет наше сердце, и Он нас ведет, когда мы вот идем этой дорогой. И таким образом мы также и освящаемся. Насчет золотой монеты, я не знаю, в каком смысле вы имеете это в виду. Так. Тут мы же спрашивали вас, друзья, зачем Бог избрал нас, в чем, собственно, смысл этого избрания. И здесь есть ответ. От кого это у нас? Это от Дмитрия Ищенко. Он пишет, использовать 10 мин и потом дать отчет Иисусу Христу. И улыбочка такая. Смотрите, притчи доносят какие-то грани Божьего действия, грани того, что сделал Бог. Конечно, с минами это действительно так, это очевидно, но избрание наше Богом этим не заканчивается. Это не только про то, что использовать 10 мин и потом дать отчет. Тут, конечно, все гораздо больше, и мы начали уже об этом говорить. И читайте, пожалуйста, послание к Ефесянам, потому что, особенно в начале послания, совершенно очевидна цель предизбрания. Цель предизбрания для проявления, для показания Божьей славы. Никита пишет по поводу насильственного крещения Руси. Никита, да ну вот, это же было сколько лет назад. Мы с вами туда точно не отправимся. Что вам сегодня до крещения Руси? Тут вопрос ваших отношений с Богом, моих отношений с Богом. А с крещением Руси в данном случае, понравится вам или нет, но я это скажу, пусть историки разбираются. Вот. Иван Александров спрашивает, как раз, я думаю, в продолжении того, о чем говорит Жанна. Помните, Жанна говорила о той искре, которая в нас, о том потенциале, который в нас. И Иван спрашивает, что вы лично сделали, чтобы Бог хотя бы начал вас спасать? А мой ответ – ровно ничего. Это его решение, это его милость. Я не мог ничего сделать, потому что я находился в мертвом состоянии. Мы дойдем с вами до второй главы послания к Ефесянам. Ну, что мертвец мог делать? Ничего. Он как бы жил. Будем говорить о том, почему это происходит. Но сделать он не мог никак и ничего. Елена пишет. Говорят, что у каждого свой путь к Господу через обстоятельства, алкоголь, наркотики, какое-то горе. Так кто все-таки творит в моей жизни что-то новое? Дьявол или Бог меня постепенно подводил к покаянию и к спасению? Дьявол может подводить только погибели. Вот ни к чему, кроме погибели, дьявол подводить не может. Идея о том, что дьявол подводит к покаянию, это ложь. Вы скажете, ну как же, я принимал наркотики, потом я попал в реп-центр и так далее. Значит, вроде бы наркотики были важны для моего покаяния. Не-не-не. Если бы не Божие действия, если бы не Божья воля в жизни, вот так бы это наркотиками все и кончилось. Дьявол никуда кроме могилы не ведет. Вот Денис замечает по поводу того, о чем мы говорили в эфире. Он пишет, это точно, мы были потеряны, а не Христос. Он нас привел к себе, он нас нашел. Слава Господу. Это, кстати, о том же самом. Вот если я нашел Христа, а мы так говорим, и ересью это уж никак не назвать, тогда есть в нас некая часть, которая находится в поисках Христа. Вот я нашел Христа, вот это в моей жизни произошло. Эта встреча в моей жизни произошла. Но если Христос нашел меня, то у меня нет никакой возможности и не было никакой возможности для этой встречи с Господом. Саша Дружинина пишет, представляете, я, будучи еще маленькой девочкой, понимала, что Бог избрал меня. Это я анализирую спустя годы. Вот эта попытка найти Бога, да, интересно, что тогда-то вы не понимали это. Опять, Бог избрал вас, но вам кажется, что вы ищете Его. Это, вот помните тот пример про дверь, который я уже приводил? Это с какой стороны на эту дверь посмотреть? Я избрал Христа, Бог избрал меня. Мое желание идти за Ним продиктовано тем, что Он изначально начал во мне действовать. Я сейчас все-таки хочу здесь подвести определенную черту. Вот тот взгляд, которого я лично придерживаюсь и который я вижу в Священном Писании. Вот Бог начинает действовать в нас, и Он преображает нас, некогда духовно мертвых, для того, чтобы мы ожили, для того, чтобы мы пришли к Нему в покаянии. Вот это начало, может быть, незаметно, но даже первый наш интерес, первое проявление интереса к духовным вопросам, оно именно с этим связано. Оно связано с тем, что Бог уже начал в нас действовать. Не то, что вот я лучше других, поэтому я задумываюсь о Боге, а про то, что Бог начинает в нас действовать в свое время. Ну и еще одна история, которая здесь продолжает обсуждаться, это соотношение между евреями и язычниками. Да, Мессия пришел для еврейского народа. Более того, апостол Павел говорит о том, что и привлечение язычников для того, чтобы возбудить ревность по Господу в еврейском народе. Это очень важно, потому что тогда мы не будем путать евреев и язычников в Божьем замысле. У Бога есть замысел для еврейского народа, у Бога есть замысел для язычников, и будет также покаяние еврейского народа. Будет тогда, когда полное число, я сейчас не буду уходить в тему, что же такое это полное число, как-нибудь поговорим на эту тему тоже, но когда полное число язычников войдет в Божие Царство, вот тогда будет покаяние еврейского народа. Сегодня еще одно большое богословское слово, большой богословский термин. Это термин предопределения. Что означает этот термин? Об этом сегодня будем с вами говорить, читая первую главу послания к Ефесянам. Я напомню, что ваши сегодняшние комментарии мы озвучим завтра, Бог даст, уже в прямом эфире. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас, за то, что рука Твоя с нами, рука Твоя на нас. Мы молим Тебя, открой нам сейчас наши глаза, наши сердца для чтения, для понимания Твоего Святого Слова, Твоего Священного Писания. Да будет Тебе слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 605-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наш путь по горным вершинам в послании к Ефесянам. И мы с вами дошли до 5 стиха. Мы говорим о том, как Бог задумал церковь, как Бог расчертил вот этот план предстоящего строительства. И мы сказали о том, что не наше дело задавать ему вопросы, почему он устроил именно так. Вот он решил, что так будет, значит, так надо. Мы с вами видим церковь как тело Христово. Бог Отец задумал церковь, Бог Сын искупил церковь, Бог Дух Святой охраняет и защищает церковь. Опять-таки, почему? Ну, просто потому, что Бог так решил. Потому что, в конце концов, церковь ведь была основана или задумана, по крайней мере, до сотворения мира. Мы часто говорим, что начало церкви – это день Пятидесятницы. Да, это скорее воплощение, вот реализация замысла. Но замысел этот возник еще до сотворения мира. Но Бог меня не стал спрашивать и не стал со мной консультироваться. Понимаете, Бог не доверил мне управление Вселенной. Он не доверил какой-либо политической партии управления Вселенной. Он просто взял и сделал. И в прошлый раз мы говорили о том, что Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас, то есть мы избраны Богом Отцом во Христе, и Бог предопределил нас к тому, чтобы мы были сыновьями. То есть это во-вторых, Он предопределил нас. Итак, первое – предизбрал, второе – предопределил к тому, чтобы мы были сыновьями, и в-третьих, Он сделал нас принятыми и сделал нас возлюбленными. Это то положение, которое мы с вами занимаем. И все это было необходимо для того, чтобы основать церковь. В прошлый раз мы с вами говорили об избрании. Я хочу подчеркнуть еще раз. Люди гибнут не потому, что они не предызбраны. Люди гибнут потому, что они грешны. И потому, что при этом предпочитают оставаться в этой жизни. И дальше жить именно так. Божие избрание никогда не нарушает свободную волю человека. Я понимаю, что вот соотношение между этими понятиями бывает иногда сложно увидеть. Но понимаете, какая штука? Человек, который остался без Бога не потому, что он не избран, а потому, что он сделал свой выбор. В конце концов, если бы не было в человеке свободной воли, то на каком основании Бог мог бы судить этот мир? Помните, мы с вами говорили о том, что нет неправедности у Бога, что Бог поступает всегда правильно и праведно. Мы с вами читали об этом в послании к Римлянам, 9 глава. И Бог сказал Моисею,
Мы тоже с вами читали это. «Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». Это его решение. Обращу ваше внимание. Бог спасает нас не потому, что мы вышли вперед и помолились, или потому, что мы помолились, не выходя вперед, или потому, что мы пришли к причастию, или по какой-то другой причине. Бог спасает нас не потому, что мы хорошо себя ведем, и уж тем более не потому, что мы стали членом церкви. Бог спасает просто потому, что Он так хочет. Он спасает тем, что протягивает к нам руку милости. Так было и с Моисеем. Бог воззвал к Моисею и призвал его по своему желанию. Что, Моисей к тому моменту был лучше других, что ли? Нет, конечно. Что, он был самым способным? Думаю, что нет. Тут скорее другое. Моисей, я решил тебя призвать, потому что я Бог, и такова моя воля. Понимаете, какая штука? Если бы вы, друзья, знали меня глубоко, в совершенстве, если бы вы знали, что происходит порою в моей голове, в моем сердце, то вы бы прямо сейчас выключили эту трансляцию. Вы бы просто не продолжали ее смотреть и слушать. Кстати, если бы я знал вас глубоко и в совершенстве, если бы я досконально знал, что происходит в вашем сердце, я бы просто не стал с вами разговаривать. Но Бог-то нас принимает, зная, какие мы, и делает Он это не по нашим заслугам. Все мы, в конце концов, в одной лодке. Мы – заблудшие, потерянные грешники. Я буду в небесах не потому, что я сделал что-то хорошее, а только по Божьей милости. Без Бога я именно вот это, заблудший, потерянный, грешный человек. И пока мы с вами этого не признаем, никакого Божьего обновления с нами не произойдет. У нас с вами есть свободная воля. И наше дело использовать ее для того, чтобы прийти к Богу. При этом надо понимать также, что Бог осуждает грех в нашей жизни. Бог знает, какие мы. То есть, когда мы приходим к Нему, мы уже отвечаем таким образом на то, что сказал Он. Это Его инициатива, на которую мы даем свой ответ. Итак, Бог избрал нас. А дальше мы приходим к следующей вещи, которую Бог для нас сделал. Это 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Помните, я говорил о том, что есть два способа понимания предыдущего стиха. Там есть слово «в любви», фраза «в любви». Так вот эту фразу можно читать и как часть 5 стиха. Тогда получается, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Некоторые проповедники обращают внимание и на такую возможность толкования. Она действительно существует. Возможно, что слово «в любви» относится и к предыдущему, и к следующему, выступая как такая связочка. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Бог никого не предопределяет к гибели, только ко спасению. Кто-то из вас очень удивится. Как же это? Да так. Человек гибнет не потому, что он предопределен погибнуть. Почему же тогда? Сейчас будем разбираться. Само слово «предопределение», его многие боятся. Но на самом деле его значение очень простое. Буквально «помещен» в некой области. И эта область ограничена, очерчена. Бог никого не поместил в области погибели. Если вы погибаете, то это потому, что вы отказались от единственного Божьего средства к спасению. Вот простой пример. Человек смертельно болен, и он узнает, ему говорят, что есть какое-то лекарство совершенно конкретное, и вот оно перед ним на тумбочке стоит, которое ему поможет. Надо просто принимать это лекарство. А человек говорит: нет, я не буду, я не хочу. Смотрите, он мог бы принять это лекарство. Оно действительно поможет ему выздороветь. В данном случае, в данной иллюстрации, мы это знаем точно. А человек говорит: просто не хочу, ну, по каким-то причинам. Или какая-то процедура, я не знаю, переливание крови. Да, человек мог бы принять это переливание крови, но он отказывается это делать. Он говорит: я не хочу. И он умирает. Почему он умер? Да, конечно, он умер по причине этой болезни. Но еще и потому, что отверг помощь, отверг лекарство, которое сделало бы его здоровым. Предопределение означает, что если Бог взял 100 овец в начале пути, то и до цели он доведет 100 овец. Если одна овца на этом пути потеряется, то Бог будет ее искать. Он вернет ее к себе. Предопределение означает, что Бог прочертил этот процесс с начала и до конца. И Он проведет нас до конца. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вот это путь, который мы проходим с начала до конца. Путь, по которому ведет нас сам Бог. Он предопределил. Он так решил. И Он – гарантия того, что мы пройдем этот путь. Если Он взял 100 овец, то до цели дойдут все 100. Мне недавно рассказывали о том, какие потери при сборе фруктов. Оказывается, даже уже при сборе и при первоначальной транспортировке заложен достаточно большой процент потерь. Если посмотреть на все потери от грядки или там от плантации до потребителя, то вы, наверное, очень удивитесь. При сборе и при транспортировке, и даже в магазине есть очень-очень большие потери. Фрукты, да и не только фрукты, которые гниют, которые приходится выбрасывать. Но действие Бога совершенно не похоже на действие нашей системы на обработке фруктов. Все мы, как овцы, заблудились. Все мы ушли от Него. И Бог не сказал: ну и ладно, одной овцой меньше, ничего. Знаете, как говорят, меньше народа, больше кислорода. Бог не сказал в какой-то момент, когда я отступил от Него: ну, Олег, ладно, конечно, грустно, но пусть сам себе разбирается. Бог действием Святого Духа продолжал привлекать меня к себе. Бог обличал меня. Бог помогал мне понять, что я сделал и как теперь быть. Скажу больше. Бог не оставлял меня в покое, пока я не покаялся и не сказал: Господи, я хочу идти с Тобой. Прими меня. Вот это предопределение. Это Его гарантия, Божья гарантия того, что Он нас сохранит. Если я заблужусь, то Бог пойдет и будет искать меня. В конце концов, овцы получают вот это спасение, или мы, как овцы, получаем спасение не потому, что мы такие умные и разумные. Мы получаем спасение потому, что у нас замечательный пастырь. Но тут, между прочим, есть еще один аспект. Ведь когда говорится о предопределении, и разговор-то этот возникает не случайно. Помните контекст? Предопределив к чему? Усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Об усыновлении мы с вами уже подробно говорили, когда читали послание к Галатам. Сейчас лишь повторю и скажу, что Бог принял нас как взрослых и, внимание, это важно, полноправных сыновей и дочерей. Мы обновлены Святым Духом, как семя нетленное. Мы также получили новое положение перед Богом, новую привилегию в отношениях с Ним. Теперь мы, как сыновья, можем понимать сердце Небесного Отца. Это, между прочим, и есть один из важнейших аспектов молитвы. Вот мы молимся, и в результате начинаем лучше понимать Бога. Задумайтесь об этом. Неверующие, да и некоторые верующие люди почему-то считают, что молитва — это просто про то, чтобы что-то получить от Бога. А на самом деле, конечно, нет. Молитва — это про то, чтобы понимать Его, чтобы слышать Его волю, слышать Его сердце. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 12 стих, я знаю, что мы это уже читали, но это давно было, поэтому перечитаю еще раз. Апостол Павел пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Итак, мы получили от Бога, мы знаем то, что дает Бог, и мы возвещаем то, что дает Бог. Все это происходит во Христе Иисусе. И все это происходит во славу Божию.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу вернуться здесь, потому что, ну вот, пятый стих: «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Слово «благоволение» можно переводить как «расположение». То есть его воля изначально была такая. Ну как же, ну люди же согрешили. Да, а воля его все равно была такая. Ну как же, люди восстали против него. Да, и ему, Богу, было по этому поводу очень горько и остается очень горько. Почитайте Ветхий Завет, мы с вами еще дойдем до пророков. Мы с вами будем читать Божьи слова даже не упрека, а горького-горького сожаления по поводу того, как ведут себя израильтяне, представители его народа. Мы с вами читали, как скорбит и плачет Христос при виде Иерусалима, мятежного города. Да, все это так. Но обратите, пожалуйста, внимание, что воля Божия не изменилась. Он не сказал: «Ребята, как вы мне надоели». Он не сказал: «Ребята, как с вами горько, я больше не буду с вами работать, я больше не имею с вами никаких отношений». Нет. Он предопределил усыновить нас. Для того, чтобы это стало возможным, нужна была жертва Иисуса Христа. И Христос пошел на эту жертву. Для того, чтобы усыновленные ходили с Богом и ходили в Боге, необходимо действие Святого Духа. И Бог Отец дает нам этого Святого Духа. Вот как на практике конкретно проявляется Божья любовь. А дальше, в 6 стихе, апостол Павел поет великий псалом хвалы. Начало этого псалма как раз здесь. «Похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас в возлюбленном». И так далее. о благодати. Мы с вами уже немножко говорили. Мы дали определение благодати. И мы будем говорить о ней более подробно, когда дойдем до второй главы. Помните, как Христос говорит, обращаясь к Отцу? Это, пожалуй, один из самых интимных моментов в Евангелии. Знаете что, вот есть такое заблуждение, говорят, интимные моменты – это там сексуальность, еще что-то. Интимные моменты – это просто близкий момент, моменты близости. И вот величайший момент близости – это молитва, которую мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Опять-таки, мы с вами это уже читали, но я возвращаюсь к этому, потому что это важно. Так вот, Христос говорит, обращаясь к Богу Отцу: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Это удивительное единство. Бог Сын говорит: «Я хочу, чтобы те, которых Ты Мне дал». Да, обратите здесь внимание на это. Вот вам избрание, вот вам предопределение. «Я хочу, чтобы они были со Мной». И дальше вот это единство, которое с одной стороны проявляется как единство внутри Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, и с другой стороны единство, в которое вдруг начинают входить люди, избранные Богом. Да-да-да, Бог Отец видит верующего во Христе. Он принимает нас с вами так, как принимает своего Сына. Это замечательная фраза, которая звучит в послании к Ефесянам: «Эн Кристо» – «во Христе». Она про многое на самом деле, потому что это очень короткая и емкая фраза, в ней немало оттенков. Но вот мы буквально облачены во Христа. И, глядя на нас, Бог Отец видит своего Сына, который умер и воскрес ради нашего оправдания. И вот именно на этом основании, именно по этой причине я буду в небесах. Не на основании моих дел, не на основании моих заслуг, не на основании моей хорошести. И опять-таки, как мы с вами уже говорили, это не дает нам права сегодня говорить: я буду вести себя как угодно. Если человек может такое сказать, значит, скорее всего, он невозрожденный. Я хочу немножко вернуться назад. 22 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. Ну и 23 тоже захватим. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». Друзья, вы просто задумайтесь на минутку, что это значит. Вот просто услышьте, что здесь написано. Бог Отец дал славу Богу Сыну. А дальше Бог Сын просит. О чем? «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Он сообщает, что эту славу Он дал ученикам. И это и констатация, и молитва: «Да будут едино, как Мы едино». Почему? Да потому что мы сегодня во Христе. Вот это богословское основание для изменившейся жизни, для изменившегося поведения. Если кому-то непонятно, то 23 стих это раскрывает: «Я в них, и Ты во Мне». И опять: «Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Вот это единство, вот о чем говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Еще раз, 1 глава, 6 стих. «Похвалу славы благодати своей». Да, той самой славы, о которой мы только что также читали у Иоанна. Дальше. «Которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Ну, то есть в Иисусе Христе. Бог Отец любит верующего человека так, как Он любит Христа. Потому что верующий человек находится «эн Кристо», «во Христе». Бог Отец избрал нас во Христе. Он предопределил нас для сыновства. Он сделал так, чтобы мы были приняты и чтобы мы были возлюблены. И все это во славу Божию. Ему, Богу, провозглашается вся слава. Я от всей души радуюсь этому. И я всегда готов говорить об этом, потому что это, друзья мои, неизмеримо ценнее любой болтовни, которой так много в этом мире, в том числе и под маской религии. Как важно увидеть вот этот процесс, вот это действие, то, как Бог задумал Церковь во Христе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Это удивительно. А дальше то, что Христос сделал для нас, мы с вами узнаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.